и в душном, пыльном и неотапливаемом певческом зале народного дома Авксентьев сделал приехавшим предварительный доклад о текущем моменте. Он развивал три тезиса: необходимость коалиционного правительства, поддержка займа свободы и продолжение войны. Свободный русский народ должен дать деньги на ведение и окончание войны, а главное налоговое бремя будет положено на богатые классы. Русская демократия зажгла мировой пожар и теперь зовет к восстанию демократии в других странах. Мы сделали свое дело, теперь очередь за ними, пусть они свергают свои правительства. Но пока германский народ не разделается с кайзером, не может быть речи о сепаратном мире. Я обеими руками подписываюсь под новым воззванием Совета рабочих депутатов о необходимости наступления. И с надеждой посматривал на зал. Но все предпочитали тяжеловесно слушать, а не говорить. А выскочили молодые в солдатских шинелях, вот, мол, из Рязанской губернии мы, социалисты, и временное правительство нам только мешает, оно мешало нам даже обсеменять поля, мы должны ему сказать руки прочь, власть народа должна быть в руках самого народа, а уж мы возьмем себе приказчиков, а наступать надо против буржуазии всего мира. Да это большевик, наверное. А вот, мол, из Инсарского уезда Пензенской губернии и тоже, кажется, большевик. Временное правительство наслало комиссаров, а чем они отличаются от старой власти? У буржуазии и помещиков хлеба не реквизируют. Если Совет рабочих депутатов находит нужным поддержать временное правительство, то мы не считаемся и не подчиняемся. Мы в бирюльки играть не будем. Уже вся Россия захватила помещичьи земли. Ему кричат: неправда. Ну, по крайней мере, наш Инсарский уезд захватил. Или так: в армию хлеб дадим, а городам пусть сперва устроят трудовую повинность. А то много народу с Середнего болтается, все на трамваях ездят. Авксентьев был горько поражен этими репликами. Вот ж таких настроений он от крестьянства не ожидал. Но это случайные и слишком грамотные, может быть, дезертиры. Надо ожидать настоящих положительных депутатов в зипунах. А ведь как сложен будет земельный вопрос. Столыпин действовал, конечно, против народного сознания, которое выражено эсеровской программой: никакой земли в собственность никому не продавать, не арендовать, а каждый получай надел, сколько можешь обработать. Ну вот приехал секретарь с Самарского губернского съезда и рассказывает: у нас многие крестьяне имеют по 17 десятин, а есть уже наделы и по 40 десятин, и много отрубников. А при общем переделе, да с учетом безземельных губерний, ведь от них придется отрезать. Да разве они дадут? От Божьего дела в сторону сбивают, отнимать только у помещиков и монастырей. Резолюцию в Самаре проголосовали, никто не стал им объяснять, что и у них отнимут. Ну и 2 мая депутатов кое-как насчитали около 400. 3 мая к вечеру 450. Ждать 1000, и весь май не откроем съезд, а политический момент проходит. В конце концов, наполним зал петроградскими гостями. А в эти дни судорожные переговоры о коалиционном правительстве, и неужели не участвовать крестьянам? И 3 вечером собрали так: соединенное заседание Оргбюро и выборных представителей от областей. Собрали по этому частному вопросу. Надо срочно послать 5 делегатов от крестьянства туда на переговоры. И вот есть кандидатуры: Дзюбинский, Фондаминский, Гуревич, Маслов и Латошников. Но поднялась неожиданная буря, каких не бывало и в Совете солдатских депутатов. И не то, что отложить создание правительства на несколько дней, пока выразит свое мнение крестьянство, но выступили и развернули привезенные желто-синее знамя украинцы-областники, требуем автономии, посылать депутаты от нас. На них другие накинулись, они им москвафулы, им подождите до конца войны, они... Поляки с войском не ждут, латыши не ждут. Поцелуй ты меня сегодня, а я тебя завтра. Тогда стали выступать уже приехавшие делегаты: кавказские, грузинские, армянские, татарские. Если от малороссов делегат, тогда и от нас. Близ Чернышовой площади утекали, утекали часы правительственных переговоров, последние часы, когда крестьянство могло выразить свое решающее слово. А тут кипел торг. И что же это будет на съезде? Наконец, благоразумно уступили и кавказцы, и грузины, и армяне, и татары. А малороссы все упирались. И включили-таки от них 6-го, члена Первой думы, Тесля. А с чем же посылать? Совет крестьянских депутатов, в общем, присоединяется к условиям вхождения социалистов в правительство, но чтоб они были ответственны и перед Советом крестьянских депутатов. И вот еще, чтобы министр внутренних дел был известный демократ. Товарищи крестьяне, революция в опасности. Голод, создавший революцию, может сожрать и свое детище. Без хлеба в городах не будет ни земли, ни воли в деревне. Спешите передать все хлебные запасы в распоряжение продовольственных комитетов. Глава 166. Из последних дней выпало у Шангарева 2 на поездку в Ставку, склонил Милюков, а в общем зряшную. Ну, выслушал еще раз армейские нужды в продовольствии, да посетил Могилевский губернский съезд, так называемый крестьянский, если б действительно крестьянский, лучше бы не надо, и по срочному вызову Львова катили назад в Петроград. Как раз в день отъезда в Ставку подписал новый большой приказ по министерству, грандиозный разработанный план для 44 губерний без Закавказья, Туркестана, Сибири и Севера. Какими мерами установить однообразные нормы потребления зерна и крупы на едока, не выше чего для сельского населения, не выше чего для города, с тем, чтобы мочь передвигать из губерний избыточных в губернии с недостатком. Естественный шаг в развитии хлебной монополии. А возвратясь, уже мог с озабоченностью читать и неизменную газетную критику. Вот это нежизненная теоретическая мера. Ее создали отвлеченные люди, не понимающие деревенской жизни. Сколько недоразумений породит такой сложный контроль? Ведь в Министерстве земледелия еще не обработана сельскохозяйственная перепись июля 1916-го. Это правда. А теперь предстоит заново, по новым опросным бланкам, переписать все население, да по типам, дети, взрослые, занятые физическим трудом. И еще сложнее подсчитать в крестьянских закромах точное количество зерна и крупы. 13 крестьянских дворов. У помещиков переписать нетрудно, да они свое уже и продали. И сколько обойдется такая продовольственная организация? Уже подсчитали 150 миллионов. 200 000 продовольственных чиновников с канцелярией и писцами съедят все добытое, да будет ли еще хлеб? И какая власть будет его реквизировать? С чего бы волостные комитеты стали сами себя обрезать? Каждый крестьянский двор утаит, сколько считает нужным, а как применять насилие при нынешнем состоянии деревни? Но именно отнимать насилием требовали неуемные биржевые ведомости, высмеивая всякие попытки призывать крестьянина к жертвам. И придется, да, никак иначе. Понимал Шингарев отлично все эти сложности. Но, объявив хлебную монополию, уже не имел он другого выхода. А объявляли ее под гипнозом блистательного германского военного социализма, где учтено каждое зернышко и каждый цыпленок. Значит, возможен и этот путь. Ужасно только то, что до сих пор в глубину крестьянского сознания все еще не продвинута необходимость расстаться с излишками хлеба. На юге сев закончился. Теперь могли бы везти хлеб, а все равно не везут. В Полтавской губернии выполнен всего 1% разверстки. Да и как закончился сев? Многие помещики бежали из усадеб, а крестьяне, захватывая земли помещика, покидают без засева свою, а то и отобранную не засевают, а спекулятивно перепродают третьим лицам. Всех сил требовала эта невылазная работа, а тут какой-то неуместный, нековременный правительственный кризис, переговоры о коалиции. И вот надо было терять время еще сидеть на этих переговорах иногда. Шингарев почему-то представлял, что этот кризис не касается его. И вдруг, прошлой ночью, разразился уход Милюкова, и теперь повисло, вообще остаются ли кадеты в кабинете. В разогнанности огромной всероссийской работы это была такая дикость, не помещалась в уме. Сегодня днем вместо министерства сидел на кадетском ЦК, недоумевая. Однако решилось все благополучно. Остаемся. Однако, вот уже ясно называли на министерство земледелия Чернова. Какая странность! Как же можно назначать на живое место? И что этот Чернов, эмигрантский мечтатель, реально когда-нибудь делал? Шингарев даже не спорил горячо, а смотрел печальными глазами. Ведь они совсем не понимают, какая громаднейшая работа им тут уже сделана и еще совершается. И насколько он в курсе всех движений, замыслов, крупных и мелких. Да как же его оторвать? Да только прервется все. Но советские все неумолимее требовали себе земледелия и слышать не хотели без этого. Однако проявился такой оттенок, что Чернов не хочет иметь дело с продовольствием, и Шингарев стал соглашаться так. Отдать земледелие с его далекими перспективами передела земли, с его висящими до учредительного собрания проблемами, с выкупом, без выкупа, в частное пользование или трудовое, социализация или национализация, но оставить себе дело продовольствия, так принятое к сердцу, так живо двинутые им. Накормить страну в 1917-м — это была теперь честь Шингарева, и этим оправдался бы его каторжный труд. Но торговля портфелями шла дальше, и он в отчаянии видел, что у него хотят вырвать и продовольствие. И не потому, что был бы на него напросливый кандидат, а просто по счету портфелей надо было отдать социалисту. Из-за этого все ломали, да самое сердце отрывали. Он объяснял всем вместе — а уже и поодиночке, кто его слушал, что он ведет грандиозную операцию по заготовке хлеба, берется спасти потребляющие центры до нового урожая, что он провел уже массу мероприятий, и теперь, когда вот-вот должны сказаться благоприятные результаты, в какую дикую голову может прийти оторвать его? Да он ни за что не согласится. Нет, министры не понимали. Они готовы были предать и дело вместе с ним самим. А к тому ж не оказывалось никого на Министерство финансов. И стали толкать туда Шингарева, льстя ему, что он специалист по финансам. А это было уже вдвое обидно. Легче просто быть вышибленным из правительства. Заслужив себе в Думе славу финансового эксперта, Шингарев в марте и ожидал получить Министерство финансов. Но тогда отказали, потому что этот портфель был удобен Терещенке, и Шингарева пустили на новое незнакомое дело. А когда он и его освоил, теперь портфель финансов стал неудобен Терещенке. Так возвращайся на финансы. Нет, Шингарев отказался наотрез. Сейчас я больше подготовлен к продовольствию, чем к финансам. Этот переход сейчас был бы уже настолько глуп, что Шингарев решил не подчиняться, даже если будет настаивать собственный ЦК партии. И заколебались. Стали прикидывать, а не дать ли финансы Мануйлову, гуманитарному профессору, вовсе ничего не понимающему в них. Но тогда Шингареву ничего не остается вообще. Новый вариант — дать ему торговлю-промышленность. Варианты взлетали, как ракеты на фейерверке. А кому тогда просвещение? Гримму, Кокошкину? Когда без споров раздали портфели Керенскому, Терещенке, Скобелеву и Чернову, снова все уперлось в Министерство продовольствия. Советские настаивали, что должен быть их кандидат, а именно Пешехонов. Так что ж Пешехонов будет теперь менять направление продовольственной политики? Нет. Тогда зачем тогда смена? Именно теперь, когда через месяц скажутся все результаты. Однако коллеги Шингарева все сдавали. А он набрался твердости. Нет, нет, нет. Возникал и такой вариант. Пусть Шингарев сохранит себе Министерство продовольствия. Но и сверх того берет финансы. А Пешехонову — почту и телеграф. Тут ждалась делегация крестьянского съезда. И Шингарев с надеждой задумывал обратиться прямо к ним, объяснить положение с посевами, урожаем, и что нельзя перетрясывать это ведомство на ходу. Крестьяне поймут и заступятся. Но делегация пришла неожиданная. Свой же левый думец Дзюбинский, про которого в Думе говорили, что он ни одну курицу бы не вырастил, три эсера, все три городские, один всю жизнь эмигрант, и еще двое тоже не пахари, а политики. И обращаться к ним за поддержкой не пришлось. Но все-таки съезд крестьянский открывается. Вот к ним и воззвать, что режут скот. А они явились со своим ультиматумом, чтобы Пешехонова сделать демократическим министром внутренних дел. Так тогда бы продовольствие могло остаться Шингареву, но без портфеля оказывался сам князь Львов. Замахали на крестьянских делегатов и министры, и советские, отговорили. Те прочли готовый тут проект правительственной декларации, согласились и ушли. А перекидка портфелей продолжалась. Недоставало еще кадетов, и недоставало постов для них. Создать Министерство социального строительства? Нет, пока только социального обеспечения. Набокову? А он не хочет.